В кабинете у Эраста Петровича имелось большое зеркало. То есть сначала-то там никакого зеркала не было. Это инженер распорядился пристроить на письменном столе трюмо, перед которым расставил всякие баночки, скляночки, коробочки, не дать не взять парикмахерский салон. Кстати сказать, там еще и парики были, самой разной волосатости и окраски. Когда Сенька спросил, мол, это вам зачем, господин Неймлис ответил загадочно. «У нас, — говорит, — начинается сезон маскарадов». Скорик подумал, шутит. Однако ему же первому и выпало вряженого сыграть. Наутро после дедукции проекции Рас Петрович усадил Сеньку перед зеркалом и давай над сиротой измываться. Сначала голову какой-то дрянью намазал, отчего пропала вся куафюра, за которую 3 рубля плочено. Волосья от нехорошей мази из приятно золотистых стали спутанными, липкими, сосудистыми и мышиного цвета. Масса, наблюдавшая за измывательством, довольно подцокал, говорит, «А восики надо».
«Без тебя знаю», — ответил сосредоточенный инженер, залез щепотью в некую коробочку и втер Сеньке в затылок какие-то не то зернышки, не то катышки.
«Чего это?»
«Сушеные вши. Нищему без этой фауны никак. Не беспокойся, потом промоем керосином». «У Скорика челюсть отвисла». Коварный господин Неймлис этим воспользовался и покрасил золотую фиксу в гнилой цвет, а потом засунул в разинутый рот какую-то дулю в марле, пристроил между десной и щекой. От этого всю рожу, то есть лицо у Сеньки перекосило на бок. А Эраст Петрович уже натирал страдальцу лоб, нос и шею маслом, от которого кожа стала землистая, пористая. — Уси, — подсказал сенсей. — Не слишком будет, — усомнился инженер, однако пошуровал палочкой у Сеньки в ушах. — Щекотно! — Пожалуй, с гноящимися ушами и в самом деле лучше, — задумчиво сказал Эраст Петрович. — Перейдем к гардеробу. Достал из шкафа такое рванье, какого Сенька отродясь не нашивал, даже в худшие времена проживания у дядьки Зод Ларионыча. Посмотрел Скорик на себя в тройное зеркало, повертелся и так, и эдак. Ничего не скажешь, нищий вышел на славу. И главное, кто из знакомых увидит, ни почем не узнает. Тревожило только одно.
— У них, у нищих, все места прямо с собой расписаны, — стал он объяснять Ирасту Петровичу. Надо с ихним старшиной договариваться. Коли просто так на паперть заявиться, прогонят, да еще накостыляют.
Будут гнать, пожуй вот это. Инженер дал ему гладкий шарик. Это обычное детское мыло с клубничным вкусом. Фокус простой, но эффективный. У одного знаменитого афермахера позаимствовал. Только как пена изо рта пойдет, не забывай закатывать глаза. Поначалу Скорик все же опасался. Пришел к Николе чудотворцу, что на подкопае, сел на паперти с самого краешку, глаза на всякий случай сразу под самый лоб укатил. Бабка Кликуша и дед без нос, что промышляли по соседству, заворчали. — Вали, молодцель, знать тебя не знаем, и так подают плохо. Вот придет будущник, он тебе уже пропишет и еще всякое. Когда же явился будущник, и нищие стали ему на новенького ябедничать, Сенька погнал из губ пену, затряс плечами, да еще захныкал тоненько. Будущник посмотрел, посмотрел и говорит.
— Вы что, стерва, не видите? Он взаправду припадочный. Не трожьте его, пускай кормится. Не буду с него за вас мзду брать.
Вот он какой будущник справедливый, потому и прожил на хитровке 20 лет.
Нищие от Скорика и отстали. Он малость отмяк, глаза из-под лба обратно скатил. Начал по сторонам зыркать. Подавали, правда, немного, все больше копейки и грошики. Раз мимо Михейка Филин прошел. Сенька от скуки, а еще чтоб проверить, хорош ли маскарад, ухватил его за полу, заныл. «Дай, дай денежку, убогому!» Филин денежки не дал, еще и обругал матерно, но узнать не узнал. Тут Скорик совсем успокоился. Когда зазвонили к обедне, и бабы потянулись в церковь, из-за угла под колокольного вышла смерть. Одета была не видно, в белом платке, сером платье, но все равно в переулке, будто солнце из-за туч выглянуло. Оглядела попрошаек, на Сеньке взглядом не задержалась, вошла в двери.
Эге, забеспокоился он, не перестарался ли Ираст Петрович? Как смерть поймет, кому записку передавать? И когда молельщики после службы стали выходить, Сенька нарочно загнусавил с заиканием, чтоб смерть сообразила, на кого намек.
— Люди добрые, не сердитесь на сироту убогого, что побираюся. Поможите, кто чем могет. А сам я не из этих местов знать, тут-то никого не знаю. Дайте хлеба кусок, да денег чуток.
Она пригляделась к Сеньке, прыснула, значит, догадалась. Каждому из нищих дала в руку по монетке, и Скорику тоже пятачок сунула, а с ним свернутую в квадратик бумажку. Пошла себе, прикрывая рот концами платка. Вот как Сенькин вид ее распотешил. Ну, а он, едва с хитровки уковылял, сразу сел у афишной тумбы на корточки, развернул листок, стал читать. Почерк у смерти был ровный, для чтения легкой, хоть буквки совсем махонькие. «Здравствуйте, Ираст Петрович. Что вы велела, я все исполнила. Лепесток, как обещала, на грудь повесила, и он сразу приметил. Кто за лепесток?» — почесал затылок Сенька. «И кто это он? Ну, ладно, может, после прояснится». «Скривился весь, говорит, чудная ты. Дрянь, какую повесила, а мое даренное не носишь. Стал допытываться, не подарил ли кто. Я, как условленно говорю, Сенька Скорик. Он в крик. Пощенок, говорит, доберусь, раздеру в клочья».
Так это ж она про князя. Мятый листок так и заходил у Сеньки в руках. Что она делает-то? Зачем наговаривает? Совсем погубить хочет? Не знаю никакого лепестка. Не то, что не дарил, в глаза не видывал. Дальше глазами по строчкам быстрее побежал. Тяжко с ним. По все время нетрезвый, хмурый и грозится. Ревнует меня очень. Хорошо хоть только к Скорику.
Да уж куда лучше, — жалобно скривился Сенька.
А узнал бы про прочих, кто-то крови бы полилось. Я к нему заходила и так, и эдак. Отпирается. Говорит, ведать не ведаю, кто такую беспардонщину творит, самому знать желательно. Вызнаю тебе, скажу, коли интересуешься. А правду ли говорит или врет, не скажу, потому что он теперь стал не такой, как прежде. Будто не человек, а хищный зверь. Клыки по все время ощерены. А еще хочу вам сказать про наш прошлый разговор, что за безнравие вы меня, Ираст Петрович, не корите, что у человека на роду написано, в том он не волен, а волен только это свыше написанное повернуть на злое или на доброе. И не говорите со мной так больше, и про это не пишите, потому что незачем. Смерть.
Про что про это не писать и не говорить? Не иначе, как про ее непотребное распутство с селезнем и прочими гадами?
Сложил Сенька записку обратно, как было, квадратиком, понес Ирасту Петровичу. Очень хотелось порасспросить хитроумного господина Неймлиса, зачем это он удумал князя против сироты еще больше расстравлять? Для какой такой надобности? И что за лепесток такой, якобы им, Сенькой, смерти даренной? Однако спросить только себя выдать, что в письмо нос совал. Все равно открылось. Инженер только глянул на бумажку и сразу укоризненно покачал головой. «Нехорошо, Сеня. Зачем прочел? Разве к тебе писано?»
«Ничего я не читал», — попробовал упираться Скорик. «Больно надо».
«Ну как же?» — Ираст Петрович провел пальцем по сгибам. «Развернуто и снова свернуто. А это что присохло? Не как вошь? Вряд ли это собственность мадемуазель смерти». «От такого разве что утаишь?» На завтра Скорик тоже получил от господина Неймлиса письмо, но не просто листочком, в конверте. «Раз ты такой любопытный, — объявил инженер, — я свое послание заклеиваю. Языком отлизать не пытайся. Это патентованный американский клей схватывает насмерть». Долго мазал крошечный конвертик кисточкой, потом сжал сверху пресс попьем. Сенька только диву давался. Вот уж воистину, на всякого мудреца. Едва выйдя за порог, конвертик разорвал и выкинул. Такие 10-копеечные для амурных записок в каждой канцелярской лавке продаются. Купить новый, переложить туда письмо, да и заклеить безо всякого хитрого клея, вот и вся недолга. Кому куда на конверте, ведь все равно не написано. Читать или не читать, о том Скорика не думал. Конечно, прочесть. Как-никак его, Сенькина, судьба решается. Записка была на папиросной бумаге, а почерк у Ираста Петровича оказался красивый, с изящными завитушками. «Здравствуйте, милая С. Позвольте назвать вас так, терпеть не могу ваше прозвище, а настоящее имя вы назвать не хотите. Простите, но я не могу поверить, что вы его забыли. Впрочем, как вам будет угодно. Перехожу к делу. С первым понятно. Теперь проделайте то же самое со вторым, только подводите его к нужной теме неявно. Насколько я могу судить, этот субъект помудренней князя. Достаточно, чтобы он просто увидел известный предмет. А вот если сам спросит, тогда скажете, как условлено, про СС».
«Что за СС такой?»
Сенька потер перепачканный копотью лоб, отчего из волос просыпалась пара сушеных вшей. «Ай, это же Сенька Скорик, вот это кто! Что же у них интригантов про него условлено?» «Простите, что возвращаюсь к неприятной для вас теме, но мне мучительна мысль о том, что вы подвергаете себя осквернению и мукам. Да-да, я уверен, что для вас это страшная мука во имя недоступных моему пониманию и наверняка ложных идей. Зачем вы казните себя так жестоко, топите свое тело в грязи? Оно ни в чем перед вами не виновато. Вам не за что его ненавидеть. Тело человека — это храм, а храм нужно содержать в чистоте. Кто-то скажет на это: подумаешь, храм. Дом как дом, камень да строительный раствор, лишь бы душу не запачкать, а что тело? Бог ведь не в плоти, а в душе живет. Но в оскверненном, грязном храме никогда не свершится божественное таинство. И про то, что у человека все на роду написано, вы заблуждаетесь. Жизнь — это не книга, по которой возможно двигаться лишь вдоль написанных кем-то за вас строчек. Жизнь — равнина, на которой бесчетное множество дорог. На каждом шагу новая развилка, и человек всегда волен выбрать, вправо ему повернуть или влево. А потом будет новая развилка и новый выбор. Всяк идет по этой равнине, сам определяя свой путь и направление, кто на закат ко тьме, кто на восход к источнику света. И никогда, даже в самую последнюю минуту жизни, не поздно взять и повернуть совсем не в ту сторону, к которой двигался на протяжении долгих лет. Такие повороты случаются не столь уж редко. Человек шел всю жизнь к ночной тьме, а напоследок вдруг взял и обернул лицо к восходу, отчего и его лицо, и вся равнина осветились другим утренним сиянием. Бывает, конечно, и наоборот. Я плохо, путанно объясняю, но мне почему-то кажется, что вы меня поймете. Э. Н.